многие из вас, вероятно, помнят, как уж, наверное, около 2 месяцев тому назад была у меня здесь так беседа, на которой мы говорили о разных вопросах жизни церковной, применительно к тому, что мои молодые слушатели-семинаристы, получающие богословское образование, если не все, то во всяком случае, какое-то количество из них примут на себя, как мы надеемся, пастырский сан и звание, и будут служителями церкви. Также и сегодня, именно в этом порядке, мне хочется предложить вам некоторые соображения по разным также церковным вопросам и богословским. Прежде всего, напомню, что церковь наша сейчас празднует, продолжает празднование величайшего нашего праздника, праздника Светлого Христова Воскресения, праздника, который празднуется дольше всех других, потому что, как вам самим, конечно, известно, празднуется этот праздник вплоть до Дня Вознесения Господня, то есть 39 дней, больше месяца. И вот сейчас окончилась неделя, седмица Жон Мироносец, как раз оканчивается сегодняшним днем. Митрополит Филарет Московский в свое время когда-то указывал, что жены мироносицы оказались первыми благовестницами воскресения Христова, оказались апостолами для самих апостолов, как он выразился. И характерно вот что. Когда мы с вами читаем о явлении Спасителя, о Его воскресении, то не можем мы не заметить разницы между тем, как воспринимает эту весть сами жены мироносицы и апостолы. Апостолы никак не могут поверить до конца. Вероятно, вы сами помните, как один из евангелистов прямо говорит, что Господь в одном из своих явлений, явившись им, поносил неверство и их жестосердие, упрекал их за их неверие, за то, что сердце у них как-то какой-то корою покрылось, а что белое не может, как должно восприять эту радостную истину. А мироносицы жены сразу узнают явившегося. Одно исключение было у Марии Магдалины, но мы с вами знаем, что это было еще сущей тьме, когда было еще темно, обрынутая она так горько рыдала у гроба возлюбленного учителя, что глаза были затуманены слезами, она просто по внешним причинам не узнала, сразу явившись. А кроме того, конечно, иногда Господь являлся в таком виде, что его не сразу узнавали, как это было путешествие в Эммаус. Но все-таки разница большая. Жен мироносец не нужно уверять в воскресенье. Они быстро узнают явившегося. А владыка митрополит Антоний указывал, что это, несомненно, есть результат верности мироносец и боязливости апостолов. Апостолы разбежались, оставили учителя, а верные мироносицы, как говорил владыка, шли за ним до креста и до гроба. И вот поэтому их чистая совесть в этом смысле не запятнана, их верность награждена тем, что они первые узнали о воскресении, сразу приняли эту радостную весть и явились апостолами для самих апостолов. Об одной из жен мироносец, которую церковь даже называет равноапостольную, это Мария Магдалина. А мне известно, что ее усердие и ревность в благовестии Христа воскресшего были таковы, что она в проповеди о Христе дошла до самого языческого императора Тиберия, принесла ему по преданию красное пасхальное яичко и сказала: «Христос воскрес!» И когда император этот вообще жестокий и подозрительный услышал о Христе Спасителе, о его жизни, о его делах, то не будучи христианином, как язычник, однако же почтил его, как сумел. Приказал причислить нашего Спасителя к лику к числу тех богов, которых римляне почитают. По-своему, так сказать, почти. Так вот, значит, мироносицы были благовестницами о Христе, о его воскресении. И вот мне и хочется вам напомнить то, о чем, кажется, и в прошлый раз говорил, что в уродливых условиях нынешней жизни каждому верующему христианину, а не только служителю церкви, теперь неизбежно придется встречаться с моментами, когда и он может оказаться благовестником или защитником веры своей. Человечество обезумело, человечество запуталось, человечество духовно ослепло, не видит света, который перед ним сияет, не слышит благовестия, которое церковь возглашает, и, блуждая в духовных потемках, забирается Бог весь куда. И вот среди дебрей, среди тьмы этих заблуждений приходится христианину, верующему, верному сыну церкви, прокладывать свою жизнью тропинку. Трудно это теперь. Подобно тому, как путник, который совершает путешествие, идет по девственному густому лесу, и ему приходится буквально прорубать свою дорожку. Каждый шаг с трудом осуществлять. Вот так же приходится и теперь верному сыну церкви. Среди массы тех заблуждений и того неверия, которое окружает его. Тем более придется иметь дело с этими человеческими заблуждениями тем, кто будет призван церковью на пост служителя ее. Вот мне хочется вам передать несколько соображений относительно тех вопросов, которые часто задаются теперь, и задаются между прочими людьми и верующими, но только не осознавшими как должно всю глубину нашей веры, всю красоту ее, все ее ценности. Часто задаются вопросы. Мне приходилось их слышать, еще помню, не только тогда, когда я сам ряс надел, а еще в студенческие годы от своих коллег, сотоварищей, студентов. Вопросы. Почему всемогущий Бог или совсем не уничтожит дьявола, или во всяком случае всемогущие свои силы, так сказать, не изолируют его от людей, чтобы он не смел никак вредить, чтобы он не имел к ним никакого доступа? Спрашивает, почему этого не делает Господь всемогущим своим? И в связи с этим, зачем был нужен непременно такой страшный кровавый подвиг воплотившегося Сына Божия, чтобы спасти людей? Разве Господь всемогущим своим, повторяю, не может этого сделать? Конечно, ответ здесь прежде всего в тайне искупления нашего. Вы знаете, как церковь поет: «Искупил мне сия от клятвы законные, честной твоей кровью». Догмат искупления является одним из главных пунктов нашей веры. Напомните, из двух частей складывалось, так сказать, дело искупления нашего, когда подошел решительный момент, когда приблизился уже тот час, на который Спаситель пришел, как он сам сказал, и однако о котором он воскликнул: «Отче, избави меня от часа сего». когда вплотную к нему приблизились искупительные страдания, когда его человеческая, так сказать, природа почувствовала, что она уже к ним приближается, вот они вот-вот наступят, то так, как он своим божественным сведением знал, весь ужас, всю муку, всю скорбь и страдания, которые он должен будет пережить и перенести, то он как бы в ужасе даже своей человеческой природы отступает. Отче, избавь меня от часа сего. Но тут же сам добавляет, на сей час я и пришел. И уже оканчивает, Отче, прослави имя Твое. Знаете вы, что с неба пришел ответ, и прослави, и паки прослави. Но вот, тайная вечеря, дивное чудо божественной любви, причащение апостолов телом и кровью Христовую, когда Христос Спаситель уж настолько себя людям отдал, что больше невозможно, самого себя отдал до конца. И после тайной вечери идут они в сад Гефсиманский. Я вам сказал, что осуществление, так сказать, дела нашего искупления состояло как бы из двух частей, связанных друг к другу, примыкающих. Началось оно, это дело нашего искупления, в Гефсиманском саду, а окончилось и совершено было, конечно, на Голгофском кресте, на Голгофе. Вот они входят в сад Гефсиманский. Апостолы, привыкшие всегда видеть своего Учителя божественно спокойным, повелевающим стихиями. Дух слышит от него слова, которых никогда не слыхали. «Прискорбна есть душа моя до смерти». Несомненно, апостолы перепугались. Ничего подобного они никогда от Учителя своего не слышали. И хотя они не могли, конечно, понять, что это значит, глубины, понять всю глубину его слов и переживаний. Но, несомненно, это их заставило сильно встревожить. А он еще добавил, побудьте здесь и бодрствуйте со мной. Мы знаем, как страдающему человеку легче, когда его окружает сочувствие, любовь, внимание и забота. И как тяжко страдать одиноко. И вот когда так тяжко стало нашему Спасителю, он у своих любимых учеников просит этой помощи человеческой, просит, побудьте здесь, бодрствуйте со мной. И пошел на ту свою гефсиманскую молитву, которую не слышали люди, но которая потрясала небо, которая потрясала весь духовный мир. Вы знаете, о чем молился Христос Спаситель. Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. А евангелист Марк передает эту же мысль и несколько иными словами, быть может, еще более заостренно, да, вероятно, Господь ведь и много раз говорил, и много слов говорил, потому что, несомненно, молитва эта была продолжительной. И он говорит, Марк говорит, что Господь молился, Авва, Отче, вся возможна тебе, пронеси чашу свою мимо меня, все тебе возможно, у тебя другие пути могут быть, пронеси эту чашу мимо меня. Так мы с вами видим, повторяю, что он как бы в ужасе отступает назад перед этой чашей. Мы знаем, что Церковь именует Господа Спасителя Агнец Божий, земля и грехи мира. Христос Спаситель пришел на землю, чтобы взять грехи человечества на себя и этим освободить его от клятвы законной, от проклятия за грех. И мы привыкли к тому, что Церковь именует Спасителя именно этим Агнцем, который принимает на себя, принял грехи всего мира. Но помните, что это значит. Это не фраза, написанная на бумаге, или произнесем, это страшная сущность дела. Господь Иисус Христос принял на себя грехи человечества так, как будто Он сам их совершил. Представьте себе, для Его святейшей души, непорочнейшей, чистейшей, что это было такое? Его святая душа рвалась прочь от греха, потому что Его святость грех опаляет как огонь. И однако же, всю эту непередаваемую груду человеческих мерзостей и греха Он принимает на себя. Берет так, как будто Он сам совершил. Любовь Христова в этом отношении, конечно, исключительна. Вы знаете, что и на страшном суде, что Он говорил праведникам и грешникам, одних награждая вечным блаженством, других осуждая. То, что вы сделали одному из братьев моих меньших, мне сотворил, сделал мне. Он себе самому приписывает то, что сделано им, ибо его бесконечная любовь отождествляет себя с этими братьями меньшими. Как и тут, на этой Гефсиманской молитве, Господь переживал невероятные страдания, потому что, с одной стороны, повторяю, его святейшая, чистая человеческая природа рвалась прочь от этого ужаса, который перед ним, особенности от этого смрада греха, а его бесконечная любовь не позволяла ему оставить так людей, потому что он прекрасно видел, что если он этого не сделает, если он не совершит такое страшное и великое дело, если он не освободит человечество от этого тяжкого времени греховного, то человечество погибло навсегда, на всю вечность. И никто его не спасет, потому что грешники люди во всю вечность будут вкушать страшные последствия своих грехов, вечные мучения. И вот для того, чтобы спасти людей от этого, его любовь стремится к тому, чтобы взять у людей эти грехи, пережить их, перестрадать в себе, а человека освободить. И вот и получилась та страшная борьба, в конце которой, как говорит Евангелие, Христос Спаситель был облит кровавым потом. А наука говорит, что этот пот бывает только тогда, когда в предсмертных, быть может, страданиях человек переживает особую борьбу, и физическую, и моральную. Когда Господь так молился, то знаете вы, что человеческая природа настолько уже изнемогла, что Отец Небесный послал к нему ангела укреплять его. Святитель Дмитрий Ростовский, размышляя об этом, как бы задает вопрос самому Спасителю. Господи Спасителю, что с тобой? Почему ты кровью попил? Ведь нет еще ни страшного бичевания, ни терного венца, ни креста и долгов. Почему ты облит кровью? Кто тебя изранил? И сам же Святитель отвечает, любовь изранила. Та любовь, которая при всем ужасе этих страданий повлекла нашего Спасителя на этот его подвиг. Не мог он согласиться с тем, чтобы человечество погибло, осталось во власти дьявола, и пошел добровольно на этот подвиг сначала человеческой своей природой, перестрадавшей все это. Помните, как указывали богословы, как в особенности разъяснял Владыка Антоний. Господь своим божественной, божественной природой, божественным сведением видел всех людей со всеми их грехами. И нас с вами, каждого из нас, всех, со всеми нашими немощами, со всеми нашими пороками, со всей нашей неверностью, со всей грязью, которой так много в нашей жизни. Все это он видел. И однако не вознушался нами своей бесконечной любовью каждого из нас, возлюбивший, принял твою святую и чистую душу и взял эти наши грехи на себя, чтобы нас от них освободить. И по силе вот именно этого его подвига мы и получаем прощение грехов. Когда мы подходим к аналою, на котором крест и Евангелие, и слышим голос пастыря: прощай и разрешай тебе от грехов твоих, то помните только потому, что Господь взял на себя эти грехи и поэтому имеет власть отпускать грехи. Так совершилась, так сказать, первая часть дела нашего искупления. В эти минуты и часы гефсиманской молитвы, гефсиманского томления и борения было решено окончательно Спасителем нашим, его человеческой природою, было решено осуществить это и пойти на этот подвиг этих страшных страданий. Сын Божий, второе лицо Святой Троицы, имеет единую волю, все едино с своим Отцом Небесным. А в гефсиманской борьбе боролась, страдала и молилась человеческая природа нашего Спасителя. И она, эта человеческая природа, отвращавшаяся страдания, умолявшая о том, чтобы Отец Небесный отстранил эту страшную чашу, однако по своей бесконечной любви решила эту чашу принять и пошла для того, чтобы ее испить. А потом уже на самом кресте Голгофском Господь и совершил это дело нашего искупления, то дело, которое Он принял во время молитвы и борьбы в Гефсиманском саду. Конечно, Его крестные страдания – это тайна, непостижимая для нас, которая только немножко приоткрывается Его сложным возгласом: «Боже, Боже мой, Боже мой, скуль меня еще оставь!» Не было такой скорби ни до этого, ни после этого. Ее сама природа не выдерживала. Затряслась земля, солнце погасло, мрак опутал землю, потому что природа не могла вынести той скорби и того страдания, которое было на кресте. И только тогда, когда Господь в этом таинственном подвиге своем выстрадал все, что нужно было выстрадать за наши грехи, для нашего спасения, тогда уже Он, окончив этот свой подвиг, гласом победителя воззвал: «Совершилось!» Совершено то, для чего Он пришел, то, чего ждал весь мир, о чем предсказывали пророки, о чем было дано обетование еще в райском селении, когда люди первые пали, согрешили. Совершилось, наконец, и началась новая история обновленного человечества во главе с новым Адамом, Господом Иисусом Христом. Так Господь есть наш Искупитель. Но вот, повторяю, тут еще вопрос. Спрашивают, зачем же это, ведь Господь своей всемогущей силой мог освободить человечество от власти дьявола просто, или дьявола уничтоживши, или, по крайней мере, как я уже сказал, его изолировав от людей, чтобы он не имел к ним никакого доступа, освободить их. Но вот тут и святые отцы указывают нам на одно обстоятельство. Прежде всего, когда говорят, что почему Господь не уничтожит дьявола и злых духов, то святитель Феофан Затворник на это давно ответил, что дарование Божие не раскаянны. Господь не берет назад того, что Он дал. Уничтожать Он не умеет. Он дал бытие и сохраняет его. И не отнимает его самого сатаны. И вот говорят святые отцы, почему нужно было такое кровавое страдание? Почему это непременно должен был Сын Божий такой подвиг совершить? Отцы говорят: Бог высочайший правосудие. И в правосудии своем Он не отказывает никому. И даже дьяволу. И вот говорят святые отцы: если бы Господь просто именно силой своего всемогущества освободил человечество от власти дьявола, то на страшном суде дьявол бы сказал: «Я не признаю тебя справедливым, ты не правосуден. Ты у меня отнял людей, потому что ты сильнее меня. Я не могу с тобой быть. Поэтому ты мне их отнял. Но они мои, они твои». Почему? Да потому что они добровольно и свободно перешли ко мне. Когда я предложил им райский соблазн, я их не заставлял. Никакого принуждения не было. Я предложил Еве. Она нашла, что я неплохо предложил. И согласилась принять мое предложение. Ты их предупредил, что они смертью умрут, если кушать запрещенную славу. Я сказал: нет, не умрете, а будете как боги. И они добровольно, никем не принуждаемые, никем не заставляемые, перешли на мою сторону. Они мои, они твои. Ты сильнее меня, ты меня их отбираешь. Но я утверждаю, что здесь справедливости нет. Вот что мог бы сказать сатана на страшном суде, как говорили святые отцы. Поэтому Господь устрояет действие, дело нашего спасения так, чтобы человек, никем не принуждаемый, свободно вернулся от дьявола к нему. И для этого Господь является на землю. Дает свое чудесное, ни с чем не сравнимое учение. Чудотворит, благотворит, милует, прощает и исцеляет. И, наконец, совершает вот это страшное и великое дело нашего искупления. Человека освобождает от греха, потому что знал он, что если даже человек и захотел, то настолько он уже грехом изуродован и ослаблен, что он не смог бы этого сделать. Поэтому грех человек берет, Господь берет на себя, а человеку предлагает врачество от яда змеиного, свое тело и кровь. И Господь ведь говорит о причастии своих святых тайн. Я дымаю плоть и пияю мою кровь, во мне пребывает пиявный. Господь наш никогда не говорил ни преувеличения, ни неправды. Что им сказано, то только так и есть, и только так и может быть. Раз он так сказал, значит, дело так именно и обстоит. Это таинственно и это страшно, но это именно так. Я дыю его плоть, и пьющий его кровь. В нем пребывает и Господь. Вот. Это сильнейшее врачество, которое Господь даровал человеку для обновления и укрепления его духовных сил, но свободу оставляет за ним. Все условия дал ему к тому, чтобы человек мог вернуться свободно, снова через покаяние был бы принят своим Господом и Спасителем, освободился от этой темной дьявольской власти. И вот Господь все это так и совершает, именно для того, чтобы человек свободно вернулся от власти дьявола, которому он сам себя подчинил. Мы в Евангелии ведь с вами читаем не раз, что было, когда Господь встречался с так называемыми бесноватыми, которыми враг уже незаконно овладел, подчинивший себе, так сказать, уже и физическую их природу. Это было уже незаконно. Этот человек, исконный человек-убийца, находил удовольствие в том, что мучит человека, овладевший им. Но зато здесь уже мы с вами знаем, какой короткий звук и какая быстрая расправа была у нашего Господа, когда он встречался с таким бесноватым, ему говорит: замолчи и выйди из него. И тот выходил. А вот что касается вот этого духовного плена, духовного порабощения, в которое человек свободно пошел, то вот Господь и устроил его спасение этим чудесным путем, для того, чтобы человек понял, где правда и неправда, увидел свет Христов и свободно от тьмы дьявольской к этому свету стремился.